Глеб Иванович Успенский. Первая квартира. Из записок пролетария. Читает Никита Наплавков. Претерпев множество неприятных и комических столкновений, неизбежных для провинциала, впервые попавшего в такой запутанный город, как Москва, я наконец нашел себе маленькую работу и отыскал столь же маленькую, как и работа, моя комнату. Между множеством разного рода неряшливых и непривлекательных съемщиц, которых приходилось видеть мне во время поисков квартиры, Мария Петровна, теперешняя моя хозяйка, могла смело первенствовать. В пользу ее опрятности говорила, во-первых, то, что она считала себя мадамой, то есть содержательницей белошвейной мастерской. Во-вторых, то, что она была чиновницей, супругой театрального чиновника. В-третьих, она была молода. И, наконец, в-четвертых, водила знакомство с благородными семействами и, в особенности, с благородными мужчинами. Все эти качества, неизвестные мне в первый момент посещения ее квартиры, не имели, однако же, той чарующей силы, которая бы могла уничтожить во мне дурное впечатление ее фигуры. Это была молодая, но истрепанная личность, с редкими и едва даже не облезлыми волосами. Я ее застал в самом растерзанном утреннем костюме, и тем ввел, по-видимому, в неописанный ужас. Желая поправить очевидно невыгодное впечатление, произведенное ею на меня, она старалась прикинуться наивной девочкой, улыбалась, куталась в изодранную блузу и не упускала при этом случая распахнуться и пощеголять тощими прелестями собственных плеч и рук. Быть может, я бы снова пустился на поиски другой квартиры, но комнатка, которую показала мне эта мадам, понравилась мне, была недорога, удобна, и при том же тот дом, где работал я, был отсюда недалеко. Я остался. Комнатка эта находилась на антресолях. Здесь же помещалась мастерская, битком набитая швеями. И в то время, когда хозяйка показывала мне комнату, молодые лица их с особенным вниманием и улыбками рассматривали в полуотворенную дверь нового жильца. Желез был рад такому знакомству, потому что любил деревенские песни, а здесь надеялся услышать их в изобилии, ради чего в тот же вечер и перебрался на московскую квартиру. Окончив работу, я в тот же вечер сидел в своей комнате на подоконнике. Окна были какие-то маленькие, квадратные, лепились почти около пола, как обыкновенно бывают окна на антресолях, и поэтому для того, чтобы увидеть хоть клочок неба, необходимо было садиться на подоконник. Стоял удушливый летний вечер. Кусочек неба, который выглядывал из-за крыш огромных домов, был какого-то грязно-желтого цвета. Московская пыль тучей стояла над городом и застилала небо. Из переулка и с улицы доносился треск колес. На дворе кто-то пел. Я высунул голову в окно. На коридоре нашей квартиры, углом поворачивавшим от кухни, на растворенном окне сидели все швеи госпожи Поляковой, моей хозяйки, и вели разговоры. Заметив меня, они замолкли, но через несколько времени разговоры начались снова, только немного тише. «Я б ему за это показала», — храбро говорил молодой голос. «Барские помои! Ежели бы он так со мной, как с Дуняшей!» «Молчи!» — прервал шепотом другой голос, по всей вероятности, голос Дуняша. «Сластеха этакой!» — продолжала первая. «Погоди, попадешься и ты!» — заметила кухарка, что я узнал по грубому голосу, который слышал утром. «Я-то? Ты! И ты попадешься! Ну это вот! Видишь вот это?» «Это вот на-ка!» «Ладно, твой век, Татьяна, не очень-то долог», продолжала кухарка. «Будь ты в этом покойна, и даже так, что совсем твой век короток». Татьяна захрабрилась пуще прежнего. Она просыпала в ответ такое множество слов, и притом так скоро, что я ровно ничего не мог расслышать хорошенько, но из храброго тона ее голоса я, впрочем, мог смело заключить, что Татьяна твердо верит в свой долгий век. Храбрую речь свою она закончила каким-то отрывистым смехом, тотчас же звонко затянула какую-то песню и вдруг бросилась за кем-то по коридору догонять. Через минуту слышно было, как бегущие строчили по лестнице. Они выбежали на двор и принялись ловить друг друга, оглашая внутренность двора звонким смехом. На окне в коридоре остались Дуняша и кухарка Акулина. Они долго молчали. Акулина, почесывая голову, зевала и неизвестно у кого спрашивала. «Который ты теперь час?» Затем, через несколько времени, удовлетворяя собственному любопытству, также сонно отвечала себе. «Теперь надо быть час девятый». И успокаивалась. Дуняша вздыхала, но вздыхала так, что решительно не было возможности сделать какую-нибудь связь между этим вздохом и тем проступком против нее кого-то, про который упомянул Татьяна. Что-то вялое, неопределенное слышалось в ее вздохе. «Поди жильцу-то, самовар пора!» — лениво заговорила Акулина. «Ты понесешь?» — спросила Дуняша. «Да хоть и ты неси. Сем я? Кто такой? Скубент какой-нибудь?» «Куды-то ходит?» «Говорит, отсюда близко. Бог его знает». «Мы, Акулинушка», — вяло говорила Дуняша, — «мы вместе самовар-то понесем». «Ну-ка что ж, кто его знает? Сразу человека не распознаешь. Чужой человек, кто он? Бог его знает!» Кухарка и Дуняша зевали и почесывались. Дуняша по-прежнему вздыхала каким-то звонким вздохом. «Которого человека и знаешь, да и то надумаешься. И как? То-то и есть. Вот Андрюшка твой. Выжига!» – перебила Дуняша. «Выжига! А был, небось, не выжига? Кажется, я не один день знала. А когда вполне оказался? То-то и есть. Понесем самовар-то. Ой, батюшки, что-то меня мутит как. Бери, тьфу, господи, да бишь, неси чашки-то. О!» Кухарка и Дуняша исчезли. Исчезли, впрочем, медленно. Дуняша, поднимаясь с подоконника, не упустила случая вздохнуть. Я стал ждать посещения. Сидя по-прежнему на подоконнике, я слышал, как в кухне, находившейся под моей комнатой, постоянно хлопала дверь, и швеи толпами возвращались сюда из коридора. Они разговаривали, звонко смеялись, затягивали песни. В промежутках этих разговоров и смеха слышался грубый голос Акулины, раздававшийся всякий раз, как только труба самоварная грохалась обземь, чему в особенности способствовала беспрерывная беготня посетительниц. В ответ на суровое предостережение Акулины раздавался смех, еще более громкий и дружный, снова затягивалась песня, и все шло по-старому. Должно быть, благодаря этому и постоянно обрушивавшейся трубе, самовар прибыл ко мне очень поздно, но зато вместо двух гостей, которых я ожидал, к моим дверям подвалила целая ватага. Посещение это я, впрочем, предвидел, потому что по говору и шлепанию по лестнице ног чуял, что грядет сила несметная. Среди затаенного шепота и смеха слышалось звяканье чашек, шипение самовара и голос Акулины, усовещавшей кого-то нести свечу на виду. Затаенная тишина приближавшейся толпы прерывалась чьим-нибудь ударом по платью, звонким смехом и падением с лестницы. Наконец, все затихло перед моими дверями. «Фух, батюшки!» — слышался вздох Акулины. «Танька! Отвори дверь! Отвори дверь, что ли?» Никто почему-то не исполнял ее приказаний. Слышалось фырканье. «Дуняша! Отвори ты!» Но и Дуняша не отворяла. «О, бесстыжие!» — заручала Акулина, толкая дверь ногой. «Нашли место хихикать! Ой, господи! Отворите, сделайте милость!» — обратилась Акулина невидимому ко мне, потому что говорила особенно ласково и звонко. Я исполнил ее просьбу, потому что и сам сделал бы это с первого слова Акулины, обращенного к своим спутницам насчет двери, если бы не казалось мне, что дверь отворится сию минуту. Кроме того, я решительно не знал, почему они не хотят отворить. «Покорнейше благодарю-с!» — возгласила Акулина, появляясь в комнату с самоваром. «Сделайте милость, уж извините!» «Обеспокоились! Наши девки дуры испугались!» «Чего же?» «Да ведь нечто они понимают! Ну, жилец новый! Бог его знает!» «И боятся!» Акулина поместилась у притолоки и, очевидно, желала со мной познакомиться. «У нас вам будет покойно», — заговорила она тихо. «У нас тихо. Шуму это, гаму. Нет. Песни иной раз девки запоют, это разве? Да и то запретесь не слыхать». Я возился около самовара, слушая Акулину. Между тем дверь начала приотворяться. Явились 2-3 физиономии слушательницы. «Эта комнатка у нас счастлива», — продолжала Акулина. «Не пустует. Любят. У нас спокойно. Потому у нас тихо и никогда чтобы чего-нибудь. Все больше чиновники живут. Скубенты случаются. Но редко. Все чиновники больше. А вы какие будете?»